В 1736 году прибегли к старому средству – выплачивать гражданским чиновникам жалования сибирскими и китайскими товарами, кроме служащих при кабинете, в Академии наук и иностранцев, служащих по капитуляциям. В 1739 году восстановлен был закон Петра Великого, чтобы чиновники, служащие в Москве и других городах, получали жалование в половину меньше против служащих в Петербурге. Тогда же запрещено было из штатсконторы из наличных денег производить жалования статским чинам, начиная с сенаторов, прежде чем будут удовольствованы денежную казною военная и адмиралтейская коллегии и артиллерия. Статские чины должны были получать жалования из доимочных денег, опять исключая членов Академии наук и иностранцев, служащих по капитуляциям. В июле 1740 года Сенат представил, чтобы дано было из соляной конторы взаимообразно денег, по крайней мере до 200 тысяч рублей, показывая, что с начала 1740 года по 19 июля на чрезвычайные расходы издержано 456 319 рублей, и потому в рентереях денег нет и платить не с чего. На это представление последовал выговор в именном указе. Императрица весьма удивительна, отчего ныне в деньгах недостаток явился. Все нужнейшие государству нашему полезные дела упущены, и до того дошло, что о пополнении государственных доходов немалой надежды нет. В сборах многие непорядки явились, и оттого сборы умаляются. Доимки в нескольких миллионах состоят, казенные деньги частными людьми похищены и другими коварными вымыслами захвачены. Сенат, оставя такие дела, по которым государственная казна растеряна и раскрадена, без надлежащего следствия и взыскания, и не рассуждая того, откуда деньги без утруждения нас и без отягощения наших верных подданных сыскать можно, и нет ли таких расходов, которые могли бы быть и оставлены, и не рассматривая, с каким порядком собираются доходы, нам самим представлять стали о даче взаймы из соляной суммы. Об этом мы Сенату внушить принуждены, что соляной сбор употребляется на экстраординарные расходы по особливым нашим соизволениям, поэтому его никуда и употреблять не надлежит. Что же и до дел Челобитчиковых принадлежит, то многие с многолетнюю волокиту и до сего времени решения получить не могут, а для того некоторые челобитчики принуждены нас везде беспокоить и своими прошениями утруждать. Также и колодников так умножилось, что и караулами обнять не могут. Люди, как Остерман и ему подобные, понимали, что одним взысканием доимок нельзя увеличить государственные доходы, что надобно усиливать промышленную деятельность народа. По господствовавшему в то время взгляду ослабление промышленной деятельности приписывали недостатку правительственного надзора, и в 1734 году на основании мнения коммерцколлегии Сенат приказал определить оберкомиссара и троих комиссаров, достойных и искусных людей, для смотрения над фабриками и приведения их в лучший распорядок. Деньги на жалование этим новым чиновникам собирались с фабрикантов. Прежде всего обращено было внимание на распространение суконных фабрик, дабы армию без вывоза чужестранных российскими сукнами удовольствовать. Для этого велено было военной коллегии и комиссариату принимать русские сукна прежде иностранных и русским фабрикантам деньги платить наравне с иностранными без всякого задержания, хотя некоторое время для размножения тех фабрик. Мы видели уже, что по скудости народа населения на огромных пространствах в России нельзя было пробавиться вольно-наемным трудом. И как в XVI и XVII веках правительство, раздавшее земли служилым людям, должно было обеспечить их относительно работников, так и в XVIII веке правительство, заводя и поощряя заводить фабрики, должно было также обеспечить их относительно работников. Поэтому и в описываемое время встречаем указы об укреплении за фабрикантами, оказавшихся у них на фабриках разного ведомства людей и крестьян, о позволении фабрикантам покупать людей и крестьян без земель. Так как, кроме этого, фабрикантам давались большие льготы, освобождение их с детьми, братьями и приказчиками от всяких служб и постоев, то в привилегиях, даваемых для заведения новых фабрик, говорилось: «Повелеваем ту фабрику размножить сильною рукою, а не под видом содержать, чтоб онною от служб и от постоев быть свободным». В 1736 году составилась компания из московских купцов для заведения суконной фабрики. Компаньонами были Еремеев, Васильков, Товаров, Носарев, Олобов, Журавлев, Бабкин. Из старых суконных фабрик знамениты были Щеголина, Полуярославцева в Москве и вдовы Микляевой в Казани. С этих фабрик брали мастеров для обучения учеников во вновь заводимых фабриках. Полуярославцев ставил в год на армию по 70 тысяч аршин сукна. Компанищики московской фабрики Болотин и Докучаев ставили по 180 тысяч аршин. Московский фабрикант Сериков мог сделать в год до 25 тысяч аршин. По господствовавшему в меркантильной системе правилу не позволять вывоза сырых произведений за границу, в 1736 году восстановлен был указ Петра Великого, запрещавший вывозить козлиные сырые кожи. В следующем году указ был повторен. Кроме суконных фабрик, особенное внимание правительства было обращено на устройство конских заводов и горное дело. Независимо от страсти к лошадям всемогущего фаворита, продолжительная война должна была указать на печальное состояние русской конницы. Мы видели, как иностранным наблюдателям смешны казались русские драгуны, подавлявшие своих жалких лошаденок. В указе 1732 года говорилось: «Известно всем, коим образом до сего времени при нашей кавалерии употребляемые лошади по породе своей к стрельбе и порядочному строю весьма неспособны, и так уж де за малостью в нужных случаях такую службу показать не могут, какой от порядочной и доброконной кавалерии ожидать надлежит. А таких рослых и добрых лошадей из чужих краев доставать великое иждивение, и труд требуется, и не всегда возможно. Того ради указали мы в пристойных местах учредить конные заводы». Для этого составлена была особая комиссия, порученная обершталмейстеру графу Левенвольду. Но так как последний отвлекаем был дипломатическими поручениями, то устроение конских заводов было поручено известному Волынскому. Он был отправлен в Москву, чтобы там составить комиссию и разослать в разные губернии офицеров для осмотра и описи удобных мест. Посланные нашли 104 удобные местности, в которых, по их мнению, можно было содержать до 36 тысяч лошадей. В кабинете положено было на первое время выбрать удобные места в дворцовых и ясачных дачах, на 2000 заводных кобыл и на 240 жеребцов, вследствие чего в Казанской и Нижегородской губерниях выбрано было 10 мест. Но мы видели, что по случаю польской войны и Волынский должен был отправиться к действующей армии. После 1739 года встречаем распоряжение об устройстве конских заводов в малороссийских и слободских полках. Тогда же велено было учредить государственные лошадиные заводы в Синодальной области и в архиерейских, и в монастырских вотчинах. Относительно горного дела в 1733 году учреждена была особая комиссия под председательством графа Михаила Головкина. Она должна была решить старый вопрос, что выгоднее, на казенном ли коште содержать железные и медные заводы или отдать частным людям и на каких условиях. Сильным побуждением к поднятию этого вопроса были жалобы старика Генина на затруднительность его положения. Генин в 1732 году жаловался на усольского воеводу Овцина, который приписным к заводам крестьянам не велел ходить на заводские работы и употребляет их в подряды усоленных промышленников к строению судов на том основании, что эти крестьяне – лодочные плотники. Но если такой воеводский порядок допустить, писал Генин, то и вся Пермь, отбывая от работ, станет говорить, что все ладейные плотники и их свойственники, к заводам от воеводы роденья нет. Всех заводских крестьян желает взять под свой приказ и власть. Казенным заводам еще противность от тех, которым следовало больше других иметь об них попечение, а именно от горной экспедиции коммерц-коллегии. Ныне до того дошло, что некому юстицких и счетных и всех конторских дел управлять и в добром порядке содержать. А он, Генин, в том не искусен, да хотя бы и умел, да некогда за частыми отлучками на другие заводы для их исправлений и для строения новых заводов. А от Сената и от коммерц-коллегии спрашивают дел много под штрафом, и хотя у всех горных и заводских дел подьячих имеется со 130 человек, и без того быть нельзя, только смотреть за канцелярскими делами, распределить их и в добром порядке вести. Счеты свидетельствовать, и юстицкие дела отправлять некому, а тюрьма наполнена колодниками, также много там ссыльных, и опасно, чтоб, сообщаясь с тюремными сидельцами, не сделали какого зла, потому что место с башкирами пограничное. Никто туда ехать не хочет, думая ему, Генину, тем досадить, и чтобы он один пропал и не мог обещанную сумму железа и меди поставить. Частными людьми медные и железные заводы строятся не в дальнем расстоянии от казенных заводов, а другие на казенной заводской земле. Заводы строились и строятся без ведома его по точным из бывшей Берг-коллегии указам и, не справясь прежде, с сибирским обер-бергамтом и более в небытность его Генина. А из Сената требует от него мнения, что прислать в коммерц-коллегию, а потом, чтобы эта коллегия дала свое мнение, не будет ли от частных заводов казенным вреда. Но такого важного дела ему одному делать невозможно, да и коммерц-коллегия, не видав дела на месте, через репорт дать мнение не может. Надобно прислать особую комиссию. Представляя все это, Генин писал Остерману. «По возможности труждаюсь при казенных заводах, чтобы государственной славе интересу привесть, и того ради на все стороны ссориться понужден, чтоб губернатор и провинциальные воеводы вымышленно помешательства не чинили, так уж де, чтоб господа сенаторы, а наипаче коммерц-коллегия, помогали. Сверх того, утруждаю кабинет, понеже ее императорское величество изволило мне указать, дабы я писал прямо к ней, ежели какая остановка заводов будет или чего когда понадобится. Ныне опасен более кабинет, и сенат утруждать моими частыми докуками, не знаю, что делать. Докукую скучать ли, или не требовать и молчать? И будя так делать, то заводы могут остановиться, а на мне того спрашивают. И того ради прошу вашего графского сиятельства в том меня в своей милости содержать и к пользе государственных горных и заводских дел вспоможение учинить для славы государственной. А я бы рад, чтоб сильное лицо здесь было, нежели я, и который бы более патронов и голос имел. Что мне чужестранцу делать, когда меня оставляют и на меня гневаются? Я живу воистину в великой печали. В июле 1733 года Генин писал Остерману решительно. «Припадая к ногам вашим, прошу, чтобы я отсюда был уволен, а быть бы мне при артиллерии, понеже мне такие великие дела одному более управлять несносно, и вижу, что я в делах оставлен, и никакой помощи нет, но более помешательство, дабы мне здесь оттого напрасно, будто за неисправление, в чем я не виноват, не пропасть за мои верные в России через 33 года службы. А я признаваю, что мой злодей и поноситель на меня, асессор Горчаков, более виноват и доносит везде, будто я имею здесь людей, с кем управлять довольно, а он сам через коварства свои отсюда отбыл, а коммерц-коллегия ему верит, и, может быть, и другие. О которых управителей ныне здесь я имею, онные почти все плуты и пьяницы, и более онные за плутовства содержатся под караулом. Также и о тех их плутовствах следуются дела, нежели настоящие заводские дела делаются, а как их переменить, я людей не имею». В следующем году на смену Генина отправлен был в Сибирскую и Казанскую губернии для заведования горными заводами известный Василий Никитич Татищев. Устроивши все как следует в Екатеринбурге и Перми, Татищев должен был ехать в Томские и Кузнецкие уезды и стараться построить там сильные заводы. Если самому нельзя, то отправить за тем же товарищей в Нерчинск, Иркутск и другие дальние места. Татищев должен был в Башкирии отыскать то место, где еще во времена царя Алексея Михайловича найдена была серебряная руда. Должен был стараться некоторые работы исправлять вольным наймом, потому что Демидов, у которого нет и четвертой части приписных крестьян против казенных заводов, несмотря на то, отпускает железо вдвое более против казенных заводов. Татищеву поручен был надзор над всеми частными горными заводами баронов Строгановых, дворян Демидовых и других. Он должен был смотреть, чтобы заводчики негодного железа и нечистой меди не продавали, расплачивались с мастерами добросовестно. Лишнюю передачу мастеров друг от друга не переманивали, не держали беглых крестьян и друг друга не притесняли, смотреть накрепко, чтобы они на своих заводах не выделывали никаких военных орудий. Во всех законных требованиях Татищев должен был помогать им советом и делом, защищать от обид и в случае распри между ними давать правый и скорый суд. Татищев донес, что в Сибири, в разных местах, найдено руд множество, так что можно хотя 30 заводов построить, и предлагал вызвать охотников для построения заводов. Правительство согласилось. В сентябре 1735 года Татищев писал из Екатеринбурга императрице. «Сего сентября, 5 числа, ездил я отсюда на реку Кувшу и, приехав на онную 8 числа, осматривал. Онная гора есть так высока, что кругом видеть с нее верст по 100 и более. Руды в онной горе не токма наружной, которая из гор вверх столбами торчит, но кругом в длину более 200 сажен, поперек на полдень сажен на 60. Раскапывали и обрели, что всюду лежит сливная одним камнем в глубину. Надеюсь, что и во многие годы дна не дойдем. Для такого обстоятельства назвали мы онную гору благодать, ибо такое великое сокровище на счастье вашего величества по благодати Божьей открылось. Тем же и вашего величества имя в ней в бессмертность славиться имеет. Сильное развитие горного дела в приуральских странах и далее на восток, многосложность отношений, увеличение числа промышленников, частые столкновения между ними требовали точных определений и правил. И Татищев немедленно же занялся составлением горнозаводского устава, взявший для него за основание Богемский горнозаводской устав. Но перед началом дела он счел за нужное созвать в Екатеринбурге всех частных промышленников и приказчиков, к которым обратился с просьбой подавать свои мнения и защищать их свободно. «Всяк имеет волю свое мнение объявить, коли-ка ему Бог в том знание уделил», и при том остаться, доколе или тот, или другой, познав лучшую истину, первое переменит. Я же вам всем по моей должности и по крайнему разумению служить и моим советам помогать желаю.